Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 23 главу книги «Деяний святых апостолов». В нашей прошлой передаче мы говорили о событиях, происшедших в Иерусалиме после возвращения апостола Павла из третьего миссионерского путешествия. Как вы помните, появление Павла в Иерусалиме привело к серьезным народным волнениям. За время христианского служения апостола это происходило неоднократно. Однако в тот раз беспорядки достигли такой силы, что власти были вынуждены вмешаться, чтобы не дать толпе расправиться с апостолом. В результате Павел оказался в узах. Начиная с того момента и вплоть до конца книги «Деяний», Павел остается узником. В наших прошлых передачах мы уже не раз обсуждали вопрос, следовало ли Павлу идти в Иерусалим, а также соответствовал ли приход апостола в святой город воле Бога. Этот вопрос вызывает споры и разногласия среди теологов. Я думаю, что по мере нашего дальнейшего изучения книги «Деяний» мы снова и снова будем убеждаться, что все, что делал апостол, в точности совпадало с Божьей волей. Да, попав в Иерусалим, Павел был схвачен, и ему действительно пришлось очень нелегко. Но это вовсе не означало, что поступок апостола нарушал волю Бога. Читая книгу «Деяний», мы все время видим действие Божьей руки в жизни апостола Павла. И мы с вами, друзья мои, должны понять, что тот, кто действовал в жизни Павла, точно так же хочет действовать в жизни каждого человека в этом мире. В этом и состоит сущность и величие нашего Бога. Наша жизнь может казаться нам самой простой и обыденной, но Бог незримым образом действует в ней. Все происходящее с нами не безразлично нашему Небесному Отцу. Поверьте мне, сегодня мы все нуждаемся в Его помощи и водительстве». Большое число людей в наши дни склонны впадать в определенные крайности. Эти люди стремятся к особым эмоциональным переживаниям, подобным тем, что были в жизни апостола Павла. Но я не уверен, что мы с вами нуждаемся в этом. Более того, я сомневаюсь, что кому-то из нас удастся столкнуться с подобными удивительными событиями. Дело в том, что человек приходит ко Христу посредством простой веры. Мы просто должны довериться Ему и быть с Ним. И тогда Он будет вести и направлять нас в нашей повседневной жизни. Мы с вами читали в прошлой главе, как римский тысяченачальник арестовал Павла и даже собирался бичевать его. Удержало его лишь сообщение о римском гражданстве заключенного. Тысяченачальник был изумлен, выяснив, что Павел был не простым евреем, а являлся от рождения римским гражданином. Выяснив, что в его руках оказался не обычный преступник, а весьма незаурядный человек, который был великолепно образован, свободно владел греческим языком и, самое главное, обладал римским гражданством, тысяченачальник решил собрать Синедрион и выяснить, в чем его заключенный провинился перед народом. И теперь Павлу предстояла встреча с Синедрионом. Синедрион, или Высший Иудейский Совет, представлял собой религиозную верхушку Израиля. Из этой главы мы узнаем, что Павел предпринял тщательные попытки объяснить членам Синедриона свою позицию и свое поведение. Прочтем стихи с 1 по 3. «Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: „Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: „Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня». По римскому закону ни один человек не мог подвергаться наказанию, покуда ему не был вынесен приговор. Тот факт, что человек был схвачен за какое-то преступление, не дает никому права издеваться над ним. В те времена римское правосудие действительно стояло на страже порядка и справедливости. Однако суд над Иисусом, а также это выступление апостола Павла в Синедрионе показывают, что даже римский закон мог быть извращен и искажен. Дело в том, что правосудие, как правило, во многом зависит от тех людей, которые призваны следить за соблюдением закона. В наши дни многие считают, что если мы сменим правительство или кардинально поменяем политическое устройство общества, это сразу же решит все наши проблемы. Однако, друзья мои, никогда данный подход не помогал в разрешении социальных проблем. В наши дни люди не имеют уважения ни к Богу, ни к Его Слову. Та же картина наблюдается и в высших эшелонах власти. Почему же после этого мы удивляемся, что государство движется не туда, куда нам хотелось бы? Многие считают, что необходимо менять политическую систему нашего общества. Однако знаете, что необходимо изменить на самом деле? Мы должны изменить сердца людей. Именно это требует коренной перестройки в наши дни, а вовсе не политика или экономика. Итак, первосвященник приказал бить Павла, и апостол произнес в его адрес очень суровые слова. Это сразу же должно рассеять наше представление об апостоле Павле как о каком-то покорном и безропотном человеке. Ошибочно считать, что смирение превращает человека в мягкотелое ничтожество. На самом деле, смирение и мягкость означают, что человек вверяет себя в руки Бога, независимо от того, во что ему это обойдется. Павел был кротким и смиренным человеком. Однако он не собирался закрывать глаза на вопиющую несправедливость. Читаем 4 стих. «Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь». Мы видим, что Павел просто не узнал первосвященника. Нет сомнений, что апостол должен был знать первосвященника в лицо, ибо до своего обращения Павел являлся фарисеем и вращался среди религиозной верхушки Израиля. Я полагаю, что это является еще одним подтверждением того, что Павел имел слабое зрение. Изучая послание апостола, мы увидим и другие факты, указывающие на то, что Павел страдал от плохого зрения. Читаем 5 стих. Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано начальствующего в народе твоем не злословь». Павел знал закон. И он знал, что по закону человек должен воздавать подобающее уважение тем, кто стоят выше него. Это еще один принцип, о котором мы нередко забываем в наши дни. Я лично считаю, что человек, который облечен высшей властью, например, глава страны, никогда не должен становиться объектом насмешек или нездорового юмора, независимо от своих личных качеств. Тот, в чьих руках находится целая страна, не должен подвергаться осмеянию уже в силу того положения, которое он занимает. По крайней мере, мы должны уважать его пост. Будучи гражданами своего государства, мы обязаны уважать тех, кто управляет этим государством. В послании к римлянам, в 13 главе, в 7 стихе, апостол Павел написал, «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Интересно, что Павел написал эти строки именно тогда, когда престол в Риме занимал Нерон, сумасшествие которого было хорошо известно всем людям. Читаем далее 6 стих. «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: „Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят“». Павел решил строить свою защиту, используя разногласия взглядов двух партий, составлявших Синедрион. Дело в том, что фарисеи верили в воскресение из мертвых и надеялись на него, а саддукеи в воскресение не верили. Поэтому Павел без труда превратил суд в богословскую дискуссию между фундаменталистами и либералами того времени. Читаем стихи с 7 по 10. «Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: „Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу“. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. Когда фарисеи узнали, что Павел тоже является фарисеем, они единодушно встали на его защиту. И, как мы видим здесь, страсти в Синедрионе накалились настолько, что потребовалось вмешательство солдат, чтобы спасти жизнь апостола. Несмотря на то, что я отстаиваю идею невмешательства государства в дела церкви, я думаю, что в данном случае представителю власти было совершенно уместно встать на защиту жизни подсудимого. Мы помним, что тысяченачальник передал Павла Синедриону, чтобы выяснить причины ненависти народа к апостолу. Но здесь ему пришлось увести узника, так и не узнав всего того, ради чего он организовал это слушание. Прочтем далее 11 стих. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Этот стих еще раз подтверждает нам, что приход Павла в Иерусалим вовсе не противоречил воле Бога. Ранее Дух Божий предупреждал апостола, что если он решится отправиться в Иерусалим, ему предстоят узы и скорби. Но даже зная все это, Павел принял решение идти в святой город, чтобы свидетельствовать там об Иисусе Христе. И теперь Бог говорит Павлу, что ему предстоит благовествовать о Господе в Риме. Все эти события были задуманы Богом. Никогда прежде, во время своих визитов в Иерусалим, Павел не получал таких возможностей для благовествования. И теперь Бог предоставил ему новую возможность возвестить Евангелие в Риме. Таким образом, в планы Бога входило, чтобы Павел попал в Рим. Нам важно понять, что Господь ни одним словом не упрекнул Павла. Он не сказал апостолу: „Павел, я же предупреждал тебя, не ходи в Иерусалим, я же говорил, что тебя там ждут беды“. Наоборот, Господь утешает апостола. Бог использовал все эти обстоятельства для того, чтобы помочь Павлу попасть в Рим. Читаем далее стихи с 12 по 15. «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: „Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Как видим, это был заговор с целью убить Павла. Но он был обречен на провал, ибо у Господа были совершенно иные планы. Прочтем стихи с 16 по 24. «Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: „Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему“. Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: „Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе“. Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: „Что такое имеешь ты сказать мне?“ Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: „Никому не говори, что ты объявил мне это“. И, призвав двух сотников, сказал: „Приготовьте мне воинов, пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу“. Здесь я хотел бы сделать некоторое отступление. Нередко в наши дни мы встречаем христиан, которые совершенно искренне утверждают, что в случае болезни мы не должны обращаться к врачам. Они говорят, что необходимо довериться Господу в том, что Он заботится о наших недугах. Я в корне не согласен с этим мнением. Заболевая, мы, конечно же, должны отдавать наши болезни в руки великого лекаря, веруя, что он позаботится о нас. Но я также считаю, что именно Господь посылает нам наших докторов. Павел ведь мог сказать своему племяннику: „Спасибо за предупреждение, но я положусь на Господа, поэтому ступай домой и ни о чем не беспокойся“. Но он поступил не так. Мы видим здесь, что Павел делает все, чтобы предотвратить беду. Друзья мои, Господь посылает в наше распоряжение различные средства, и Он рассчитывает, что мы будем их использовать. Поэтому, когда мы делаем то, что оказывается в наших силах, это никоим образом не означает, что мы перестаем доверять Богу. Наоборот, мы полагаемся на Господа в том, что Он поможет нам правильно воспользоваться имеющимся в нашем распоряжении, чтобы исполнить все то, что угодно Ему. Итак, Павел был отправлен к Феликсу в Кесарию. Это было сделано для того, чтобы оградить апостола от опасности, подстерегавшей его в Иерусалиме. Мы видим, что его сопровождало целое войско. Понятно, что этих солдат послал тысяченачальник, но именно Павел попросил о подобной защите. Кто-то может сказать: „Неужели вы называете это доверием Господу?“ Да, друзья мои, делая это, Павел, несомненно, поступал по воле Бога. Кстати сказать, это показывает, насколько велика была опасность, в которой оказался апостол. Нет никаких сомнений, что иудеи действительно намеревались покончить с ним. Мы уже говорили ранее, что римские наместники предпочитали селиться в Кесарии и лишь временами наведывались в Иерусалим. Мы помним, что именно там в свое время жил Понтий Пилат. Это замечательное место на побережье. Я могу понять римских правителей в их желании жить именно в Кесарии, а не в Иерусалиме. Однажды я был в тех местах в зимнее время. Там стояла превосходная мягкая погода, тогда как в Иерусалиме было холодно и промозгло. Далее прочтем стихи с 25 по 35. Написал и письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Обратите внимание на структуру этого письма. В те дни люди подписывали свои послания не так, как это делаем мы в наши дни. Обычно имя автора приводилось в самом начале послания, а не в конце, как это принято у нас. «Всего человека иудея схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков». Становится ясно, что Клавдий Лисий так и не сумел узнать, какие именно обвинения выдвигали иудеи против Павла. Он лишь знал, что это как-то связано с законом Моисея. Но по римскому закону Павел не совершил ничего, что заслуживало бы смерти или тюрьмы. «И когда меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я намеренно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражею в Иродовой притории. Из следующей главы мы с вами узнаем, что обвинители Павла последовали в Кесарию вслед за апостолом, не желая отказаться от намерения разделаться с ним. Однако мы увидим, что даже будучи узником, Павел не столько защищал свою невиновность, сколько свидетельствовал о Христе. Господь Иисус обещал апостолу, что ему предстоит свидетельствовать перед царями и правителями. И мы видим здесь, как это пророчество начинает исполняться. Таков Божий метод. Павел следовал воле Бога, и Бог воплощал свои планы через него. На этом я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!